сегодня в центре нашей проповеди, конечно же, личность Иисуса Христа. Все слова, что мы будем сегодня говорить, они посвящены, конечно же, только Ему. Кто Он? Что Он сделал для нас? Еще раз давайте мы сегодня вспомним, поговорим об этом. И просто с признательностью еще раз осознаем в своем сердце, насколько дорога нам эта личность, насколько дорог этот подарок, который Он нам даровал. Спасение, прощение, вечная жизнь. Знаете, наверное, из всех событий человеческой истории воскресение Иисуса Христа является самым замечательным, самым загадочным, самым, наверное, важным. И, конечно же, сама личность Иисуса Христа, она вызывает очень много вопросов и много загадок. Но вы знаете, действительно, Господь Бог, Он дал Божье универсальное средство прощения всех грехов человечества через то, что Он послал Своего Сына Иисуса Христа. Кто же Он был, кто Он есть, что это за личность? Давайте мы сегодня с вами порассуждаем и просто заглянем еще раз в Писание. Действительно, Он совершенно исключительная личность, и, наверное, таких никогда не было, не будет. И, знаете, через все Писание, и Ветхий Завет, и Новый Завет, начиная с книги «Бытие», мы можем видеть, красной нитью просто проходит слово о Спасителе, о том, что будет рожден младенец, о том, что дьявол будет жалить его в пету, да? И до последней книги Откровения Иоанна сказано, что Он придет в Своем втором пришествии и будет судить этот мир. Практически 1/3 Евангелия посвящена Иисусу Христу, посвящена тому, что Он сделал для людей. И вы знаете, с самого начала приход Иисуса Христа, вы все читали Библию, я надеюсь, Он был сверхъестественным. Мы знаем, что Он был рожден непорочной девой. И пророчество о том, что это случится, было сказано пророками Ветхого Завета до этого события. И даже, даже мусульманский Коран говорит о том, что девица, она задает такой вопрос. Она говорит, как может быть у меня мальчик? Меня не касался человек, и не была я распутницей. И он сказал, то есть ангел явился, и так сказал Господь, это для меня легко. И сделаем мы знамение для людей, и наше милосердие будет явлено. Интересно, да? Казалось бы, мусульмане, они не верят в то, что сделал Иисус, они не верят в то, что Он воскрес, они Его принимают просто как пророка. Но даже здесь мы видим точные слова, что Он будет знамением, и Он будет милосердием для всех людей. Действительно, это так. Христос был с самого начала своего земного пути знамением. Необычайно пришел в этот мир, да, и еще пророки говорили, что дано будет вам знамение, что дева примет от Духа Святого, зачнет и родит младенца. Знамение, он будет лежать в яслях. Это было все предсказано. Его путь земной, его распятие, то, как над ним издевались, то, что он сделал, это было все предсказано. Его миссия была изначально в плане Бога Отца. И миссия его, конечно же, основная – это спасение. Спасение людей от их грехов. Человек, каким бы ни был он совершенным, как бы он ни старался вести себя хорошо в этом мире, как бы он ни казался порядочным, но рано или поздно он оступится. Рано или поздно он допустит греховную мысль. Он может согрешить не делами, но даже в мыслях, словами. И избавиться просто от этой напасти очень трудно. Господь же приходит для того, чтобы снять проклятие. Господь приходит для того, чтобы снять проклятие греха. Греха, силы его в нашей жизни. И вы знаете, кроме того, что он даровал спасение Иисус Христу, он был необыкновенный учитель. Он действительно передал слова Бога, слова любви, учение о Царстве, учение о любви, о той любви, которая есть в Царстве Божьем. И вы знаете, так как он проповедовал, конечно же, так не проповедовали фарисеи. Следует сказать, что в то время религиозная верхушка, скажем так, Израиля, она прогнила, и все строилось просто на соблюдении традиций, закона. Никто не говорил о любви, никто не говорил о милости, о прощении. Поэтому Господь не только принес спасение, но Он принес также законы любви, законы милости друг к другу. И вы знаете, само имя Иисус Христос, вы знаете, что оно означает? Иисус. Иисус означает «Господь спасает». То есть Господь спасает все человечество через Своего Сына. Христос или Мессия означает «помазанник», то есть Господь спасает человечество через помазанника Своего. Раньше в Ветхом Завете помазывали только царей или пророков, но Иисус, Он действительно взял все эти полномочия на Себя. Он был и царем, Он был и пророком, и Он был и священником. Господь спасает через помазанника Своего. Вы знаете, когда Иисус учил, Его учение отличалось, как я сказала, от того, что преподавали фарисеи. Потому что Иисус, Он смотрел в самое сердце, Он исследовал мотивы человеческие. Он хотел разобраться, что же у человека внутри. Давайте откроем Матфея 5 главу с 21 по 30 стих. Его интересует наше внутреннее состояние. Не только соблюдение законов, правил, традиций, но Бога интересует наше сердце. Матфея 5 глава с 21 по 30 стих. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Мирись с соперником своим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, и судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Когда Иисус учил, Он говорил о том, что твои жертвы, соблюдение традиций, даже регулярное посещение храма не спасает тебя от ответственности, что внутри твоего сердца. Как часто мы позволяем обиде полностью поглотить нас. Как часто мы пропускаем этот момент, Иисус говорит: «Иди и мирись скорее», и позволяем обиде привести нас не только к духовному падению, но даже и физическим болезням. И слова Иисуса, они действительно настолько ценны. Иногда думаю, что если бы действительно все человечество встало просто на пути те, о которых говорит Иисус Христос, насколько бы действительно Царствие Божие на земле уже наступило бы давным-давно. Господь Иисус говорил: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». Но часто Он называл Себя Сыном Человеческим, Он отождествлял Себя с людьми. И, конечно же, чтобы испить всю чашу до дна, чтобы иметь общение с людьми, чтобы как можно ближе подойти к ним, к их нуждам, да, ответить на их вопросы и дать им это учение Божье, учение любви, был стать Сыном Человеческим, Он должен был стать человеком. И интересно, что сказано: «Он учил, как власть имеющий». Когда пророки говорили какие-то пророчества, всегда они говорили: «Так говорит Господь». Но Иисус говорил другими словами: «Говорю вам, Я говорю вам, истинно, истинно говорю вам». Это больше всего и раздражало фарисеев, и это было той причиной, за что они хотели схватить Его, потому что ни один человек не мог говорить именно так от лица Бога. Но Иисус и был Богом, и поэтому Он имел право это говорить. Никто до Иисуса Христа не говорил учение о Царстве. Очень множество притч мы можем читать в Новом Завете, когда Иисус сравнивает Царствие Небесное с разными образами. Да? Он сравнивает с жемчужиной, которую человек нашел, и он продал все свое состояние и выкупил поле, на котором эта жемчужина есть. Он сравнивает с богатством, да, с самым просто ценным даром, ценной находкой, которая может быть только в жизни человека. То есть человек, когда приходит к Богу, он обретает обретает это Царствие Небесное. И, Люда, я бы хотела, чтобы мы открыли и прочитали притчу о сеятеле. Также идет очень хорошее сравнение Царствия Божьего с притчей о сеятелем, который вышел сеять. И, знаете, мы не будем читать, вы, наверное, знаете, что когда сеятель сеет, да, точно так, когда вы слышите Слово Божье, это еще не факт, что вы его примете, оно прорастет у вас, и ваша жизнь изменится. И в этой притче Господь говорил, что сеялось всем одинаково. Семя было одинаковое, оно было готово к посадке. Но сердца человеческие подобны различной почве. У кого-то каменистая, у кого-то люди позволяют заботам просто, как там сказано, птицы прилетели и склевали. У кого-то просто действительно не было тех условий, чтобы Слово Божье пришло и было принято. И никто не виноват в этом, ни Господь Бог, ни проповедник, ни, конечно же, Слово Божье. Но очень часто мы сами закрываем просто свое ухо от Бога. И Бог стучит в нашу жизнь, и Он просит войти в дверь, открыть Ему, но мы или заняты, или просто не хотим принимать Его семя. Сегодня мы говорим об Иисусе Христе. И, конечно, те чудеса, которые Иисус творил, не совершал никто. И вы знаете, Он был очень чувствителен к нуждам людей. Конечно же, Он многое исцелял, Он изгонял бесов. Он повелевал природным силам, да, Он повелевал ветру, повелевал морю, и природа приходила в трепет перед Ним. И люди говорили, кто этот, что и ветры, и море повинуются Ему. И действительно, постепенно последователи Его приходили к выводу, что Иисус — это не просто человек, это не просто учитель, это божественная личность. Влияние Иисуса было настолько великим. Мы знаем, что толпы людей ходили за Ним. И что интересно, опять-таки это очень раздражало фарисеев. Потому что с кем общался Иисус? Он общался с самыми, скажем так, людьми, которые были, ну, отбросами общества, да? То есть с людьми, которые, может быть, называли священники сбродом. С такими людьми он сидел за столом, с такими людьми он кушал и пил. И, знаете, он никогда не опускался на уровень грешников, с которыми он общался. Очень часто мы, стараясь завоевать людей, мы как-то начинаем терять свою чистоту, свою святость, праведность. Не нужно этого делать, потому что Иисус никогда этого не делал. Да, Он кушал с грешниками за одним столом, но Он никогда не допускал греху войти в свою жизнь, в свое сердце. Действительно, жизнь Иисуса, она была совершенной, она была без греха, она была без порока. И поэтому, как я сказала, Бог Отец, Он приготовил Сына Своего, чтобы Он стал Агнцем, да, чтобы Он стал этим закланным Агнцем за грехи всего человечества. Когда служение Иисуса только начиналось, мы видим, что Его двоюродный брат Иоанн Креститель вышел на Иордан крестить людей. Когда Он крестил, Он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Он говорил именно о пришествии Иисуса Христа. Он сказал: «Покайтесь, приготовьте свои сердца, выровняйте свои пути». О чем Он говорил? Он говорил о том, что Иисус грядет. Будьте готовы встретить Его. То же самое мне хочется сегодня крикнуть. Приготовьте пути Господу. Приготовьте стези Ему, чтобы действительно Ему легко было войти в нашу жизнь, в нашу семью, в нашу церковь. И действительно, такой призыв, он касался сердец людей, и люди шли навстречу Иисусу. Люди шли навстречу Иисусу. И при том, при всем, что я рассказала, сколько сделал Он невероятных различных действий, чудес, почему же Он был распят? Почему же такая великолепная личность, такой пророк, учитель, сверхъестественно исцеляющий других людей, почему же он был распят? Кому-то, наверное, трудно до сих пор вообще понять, что почему благочестивый человек, и часто я это слышу, висел на кресте, обруганный, оплеванный, побитый, почему он умер такой позорной смертью? Вы знаете, такой вид казни, он вообще применялся к самым падшим людям, к самым таким людям, которые действительно совершили конкретные преступления. И знаете, у многих людей это вызывает протест. Они не могут понять, что если он был действительно таким хорошим, почему же такая позорная, страшная смерть? Библия говорит, что Иисус пришел не только учить, не только исцелять, но Он пришел открыть дверь прощению наших грехов. И история Пасхи, как мы уже об этом говорили, она берет с собой начало еще в то время, когда евреи были в рабстве в Египте. Тогда, когда фараон не хотел отпускать их на свободу, было наведено на Египет 10 казней. И последняя казнь должна была забрать жизни всех первенцев. Но в еврейских семьях Бог дал повеление заколоть ягненка и помазать кровью косяки дверей. Точно так же Иисус, Он был пронзен, Он был распят, чтобы Его кровь, она была помазана на косяках нашей жизни, чтобы Его кровью были очищены наши грехи, чтобы Его кровью мы могли получать исцеление. И действительно, это настолько, знаете, знаменательный факт, что Бог, вот Он взял действительно вот этого невинного агнца Своего, Иисуса Христа, да, это третья личность Бога, и Иисус понес все те наказания, поношения, которые должны были понести грешники, мы с вами. И в Писании сказано, что наказание за грех – смерть. За грехи нужно отвечать. И рано или поздно нам придется отвечать. Но люди, которые приняли Иисуса в свое сердце, они не приходят на суд. Они не приходят на суд. Еще есть один закон духовный у Господа Бога о том, что грех может смываться только через кровь. Это не значит, что мы должны мстить, да, зуб за зуб, там, око за око. Но в Писании интересный принцип прослеживается, что с самого начала за грех человека было пролитие крови, и только кровь могла смыть грехи человека. Каким образом? Мы видим, что в Бытие Адам и Ева, когда согрешили, первое пролитие, я уже говорила, практически было сделано Богом Отцом. Было зарезано животное и были сшиты шкуры, чтобы прикрыть наготу его детей. Потом мы видим, что Каин и Авель, да, выработался просто вот этот институт приближения к Богу через жертву. Каин убивает Авеля из зависти, а Авель приносит самое лучшее из своих овечек, он приносит жертву Господу. Потом мы видим, что идет продолжение, да, и Господь, испытывая, он практически на алтарь, на алтаре мы видим Исаака, да, молодого мальчика. Конечно же, Господь не забрал его жизнь, но опять-таки приближение к Богу невозможно было в греховном состоянии людей, а только через жертву, которую приносили сначала просто люди, а потом и в храме. И когда было событие в Египте, когда действительно были принесены в жертву вот эти вот агнцы, зарезаны, кровью помазаны, люди получили освобождение, люди смогли выйти из Египта, ни один из людей, никто не погиб, не погибли первенцы. Поэтому это прообразы. Конечно же, животное, оно не берет грех на себя, и это только как бы символ. Но этот символ, он проверял послушание людей. И чтобы люди не приносили эти жертвы где-то там на высотах, чтобы люди не делали идола в себе, Бог впоследствии требовал, чтобы агнцы закрывались только в храме. Только в храме приносили жертву, то есть он хотел просто установить порядок у людей в их религиозных взглядах, в их поклонении Господу Богу. Но так не могло продолжаться бесконечно, потому что люди грешили, люди продолжали, знаете, как очень часто мы точно так же ведем себя с Богом, да? То есть мы просто, скажем так, используем Его милость, используем Его любовь, и точно так вели себя люди в Ветхом Завете. И нужна была эта совершенная жертва, которой стал Иисус Христос. Сейчас я понимаю, что у нас праздничный день, но хочу, чтобы мы все с вами задумались и вспомнили просто, как это было. Мы не были свидетелями с вами распятия Иисуса Христа, но у нас есть множество фильмов, да, множество просто зарисовок каких-то. Я хочу, чтобы на минуту сейчас мы с вами просто передвинулись 2000 лет назад и вспомнили, как Агнец Божий, Иисус Христос, взял на себя то наказание, которое предназначалось нам с вами. чем мы. Я потом его не вставлю.
По пути к месту казни, то бы шаждали пройти. И солдаты расчищали дорогу скорби, грусти и тоски. Как текла струёю осужденного на смерть, разрывал венец терновый кости тверь. И презрение скучал,
кто его, и, в принципе, снял с него всякую вину. Но народ, подстрекаемый фарисеями, продолжал кричать: «Распни его!» И когда народу был дан выбор, кого же отпустить, Вараву или отпустить Иисуса, мы знаем, что они кричали: «Отпустите Вараву!» Вы знаете, центральный вообще вопрос всего христианства, центральный вопрос нашей веры – воскрес ли Иисус? Воскрес ли Он из мертвых? И давайте мы откроем Писание, 1 Коринфянам, 15 глава. И прочитаем стихи, которые здесь написаны. Филиппийцам 15 глава, с 3 по 4 стих. Здесь сказано, что Христос умер за грехи наши по Писанию. И Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Мы видим с вами, что Слово Божье утверждает и говорит, и это было предсказано, что Иисус, Он воскреснет, что Он возьмет на Себя грехи всего мира. Также в 15 главе 1 Коринфянам мы можем читать с 12 по 17 стих очень интересные слова, где сказано: «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна». Это 17 стих. То есть, если Христос не воскрес, во что мы с вами верим? Ради чего мы собираемся? Можем ли мы доверять вообще тогда тем словам, которые говорил Иисус? Можем ли мы иметь спасение? Все рушится. И вы знаете, до сих пор есть люди, которые сомневаются в воскрешении Иисуса Христа. Но даже когда мы будем просматривать Писание, мы видим, что Он явился очень многим людям. Он явился, прежде всего, женщинам. Мы знаем, что женщины, две Марии, да, они пришли к гробу. Впоследствии Он явился более 500 человекам. И эти люди, они видели Его. Это дало им силы дальше идти по всему миру и свидетельствовать о Боге. Мы знаем, что когда Иисус был схвачен, ученики рассеялись. Ученики были в страхе. Но что произошло потом, когда Иисус явился им, воскресший, в обновленном теле? Эти люди получили такую смелость, такое мужество, такое дерзновение, что они не боялись своим врагам говорить в лицо о том, что Иисус – реальная личность, что Иисус – Сын Божий, Сам Господь Бог, Который пришел на эту землю, умер и воскрес. До такой степени эти люди имели силу и веру, что, я не знаю, может быть, вы читали эти факты, но не все практически умерли мученической смертью. Иаков был обезглавлен, Варфоломей был заживо сожжен, Фома был заколот, Иаков меньше был выброшен из храма, забит камнями, Иуда был до смерти застрелен стрелами. Дальше Филипп, Андрей, Петр, Симеон были распяты, Матвей был убит в Эфиопии, Марка тащили по улицам, пока он не умер, Павла сварили в горячем масле и обезглавили. Скажите, что могло держать их? Что могло дать им силы взглянуть в лицо смерти и не бояться ее? Если бы это было все сказкой, если бы действительно Иисус не воскрес, тщетна вся вера. Но эти люди видели воскресшего Иисуса. Они разговаривали с Ним, как разговариваю я с вами. И они получили великолепную силу. Они получили эту силу от Святого Духа, который был потом оставлен всей церкви, христианской церкви. И вы знаете, воскресение, действительно, физическое воскресение Иисуса Христа – это центр нашей веры. В древности было учение греков, и греки, в принципе, признавали, что только душа может иметь вечную жизнь. Но, например, Иисуса Христа мы с вами видим, и Он обещал это. И мы знаем известные стихи, что каждый, кто уверует в Господа Иисуса Христа, он получает подарок не только спасения от грехов, но он получает вечную жизнь. Не только наша душа с вами вечна, но также человек получает обновленное тело. И это, конечно, является большим предметом дискуссии сейчас. Но вы знаете, воскресение Иисуса Христа, оно подтверждает правдивость всех слов Иисуса, которые Он говорил. Ведь Он Сам говорил о том, что Он в третий день воскреснет. Говорили об этом пророки также. И это действительно подтвердилось. Ни одно слово не было лживым. И Он Сам говорил, что если вы можете в чем-то уловить Меня в какой-то неправде, сделайте это. Но лжи не было в Его устах, так говорит Писание. Итак, так как Он воскрес, у нас есть с вами уверенность в том, что Бог прощает наши грехи. Любые грехи, когда мы приходим к Нему с покаянием, Господь Бог прощает. Так как Иисус воскрес, Он победил смерть. И смерть больше не может властвовать над детьми Божьими. Мы не будем с вами бояться смерти, потому что здесь жизнь на земле – это всего лишь ступенька, ступенька в вечности. И когда умирают дети Божьи, они во мгновение ока, они переходят просто в другой мир, не получают другое тело. Так как Он воскрес, Он сейчас живет, и Он по правую руку от Бога Отца. Он ходатайствует за каждого из нас. Он находится рядом с Отцом, и Он молится за нас с вами. Действительно, Иисус победил смерть. И это самая главная весть, самая главная радостная весть, которая должна произноситься нами не только в день воскресения Христова, не только в день Пасхи, но и каждый день нашей жизни. И вы знаете, 19 стих 1 Коринфянам, вот этой 15 главы, говорит еще такую интересную информацию. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Вы знаете, там в Коринфской церкви были страшные гонения. Люди подвергались преследованиям, людей просто вырывали от своих семей, люди лишались всего. И Павел, ободряя их, он говорит, «Если вы только в этой жизни имеете надежду на Господа Бога, на Иисуса, вы несчастнее всех». Очень часто я даже слышала от христиан, люди говорят, что да вот нам бы здесь бы прожить, как бы, а там хоть трава не расти. Я хочу сказать таким людям, ты несчастнее всех. Потому что если мы живем только земным, только надеждой на какие-то материальные блага, решения наших вопросов здесь на земле, вообще это настолько просто мелко, потому что действительно Господь Бог, Он обещает огромнейший, удивительный подарок, вечность вместе с Ним. Вы знаете, если бы Иисус не воскрес, христиане бы действительно не были бы прощены, не имели бы вечную жизнь, и, наверное, бы вообще вера как таковая бы не сохранилась. Да? Уже 2000 лет мы с вами называемся христианами, и церковь христианская существует. Вы знаете, я слышала такое выражение «пустые обещания Пасхи». Пустые обещания, ну, немножко жестоко звучит, но здесь используется совсем другое понимание, другой контекст. Пустые в плане того, что крест пуст, Иисуса на нем нет. Он совершил свою миссию, и сейчас Он воскрес, Он по правую руку от Бога Отца. Пустые обещания, гробница пуста, Его нет там, Он воскрес. Пустые похоронные одежды, да, эти пелены, в которые Он был обвернут, они пустые. И это доказывает то, что Он действительно живой, Он живая личность, и мы можем иметь общение с Ним. Но эти пустые обещания, каждое из них, пустой крест, он говорит о том, что заплачено за грехи всех людей. И каждый, кто придет к Нему, признает Его как Господа Спасителя, может иметь прощение. Пустая гробница говорит о том, что есть сила воскресения, что Иисус не лжец, что Он воскрес, Его нет в гробнице, тело Его не нашли, и как многие пытались обвинить, сказать, что это ученики украли тело. Никто потом это тело так и не нашел. Двухтонный камень, который был привален к пещере, невозможно было просто человеческими усилиями, наверное, откатить, и это сделала действительно Божья сила. Очень много было всяческих версий, старались просто по-всякому просто всю историю как-то перекрутить и сказать, что действительно такой человек, мусульмане в частности, они утверждают, что он просто был как бы в состоянии такого шока, обморока. На самом деле потом он жил там до 120 лет, имел семью. То есть всякую чушь дьявол пытается навязать людям, чтобы люди только не поверили в то, что Господь Бог, Он есть, был и будет, и что Он умер, воскрес и снова грядет. Все эти вещи сейчас под прицелом. Но опять-таки пустой крест, гробница, пустые эти похоронные одежды говорят, что они не принадлежат Иисусу. Иисус живой, и Иисус, Он находится незримо здесь через Духа Святого, и мы можем с Ним все иметь общение. Вы знаете, воскрешение Иисуса, да, то, что Он воскрес, это практически, знаете, как подтверждение, ресит, чек. Когда мы что-то покупаем, да, нам как подтверждение дают ресит. Точно так мы с вами через воскресение Иисуса Христа мы имеем ресит о том, что Бог заплатил за наши грехи и за то, что Он даровал нам вечную жизнь. Его воскрешение – подтверждение тому, что Он не остался лежать где-то в гробе. Это нам с вами. Вы знаете, вообще Пасха сама по себе, она отвечает на такие основные вопросы, которые, в принципе, в жизни каждого человека. Во-первых, вопросы сомнения. Да, мы знаем, Фома неверующий. Фома один из учеников Иисуса, который сомневался вообще, действительно ли перед ним стоит живой Иисус. Да, и он сказал, Иисус сказал, «Вложи персты свои в раны мои». И Мы сомневаемся, правда ли это. Так вот, воскресение подтверждает действительно величайшая вера, которую имеет множество людей. Все это подтверждает, что это не вымысел. Следующий вопрос одиночества. Если человек действительно живет и никого нет в этом мире, кому бы он мог преклонить голову, кто бы мог пожалеть, понять его боль, понять его страдания, такая личность является Господь Бог. И Иисус умер за такого человека, за тебя, за меня, за любого из нас, чтобы продемонстрировать самым лучшим образом, насколько мы дороги в Его глазах. Третье, на что отвечает Пасха, воскресение Иисуса Христа, это вопрос слабости. Человек – слабое существо. Он не может сам избавиться от наркотиков. Он не может сам освободиться от каких-то пороков. Но в Боге есть сила, которая приходит и которая очищает от зависимости, от болезни, от несвободы, от любого греха. И воскресение Иисуса Христа, то, что Он живой, то, что Он действительно взял на Себя все пороки, все болезни, все зависимости людей, это ответ для каждого из нас. Пасха, она также разрешает вопрос вины. Очень часто люди, которые, может быть, совершили какие-то греховные поступки, какие-то преступления, они не могут простить себя. Дьявол настолько просто держит их в этих оковах, что люди доходят до самоубийства, люди доходят до неистовства. Когда приходит Господь, и когда мы действительно осознаем, что мы сами ничего не можем сделать, нам самим невозможно себя простить, этот груз вины, он просто нас уничтожает. Но когда мы понимаем, что Иисус простил нас, и Он это прощение явил на кресте, у нас есть силы простить себя, у нас есть силы простить обидчиков, у нас есть силы справиться с чувством вины. И только Пасха, только воскресший наш Бог, Он отвечает на эту потребность человеческого сердца. И следующее, конечно же, я уже говорила, это смерть. Никто из нас с вами не знает, когда он уйдет с этой планеты. Вы знаете, когда-то читала, слышала в передаче какой-то, проповедь была, и пастор говорит, Сводка новостей. Женщина стоит на улице, звонит по телефону. В это время идет дождь, ударяет молния в цветочный горшок падает ей на голову и убивает ее. Скажите, пожалуйста, что это такое? Действительно, мы с вами не знаем, сколько дней нам отпущено. Мы не знаем, что произойдет завтра, да, и Иисус сказал, можешь ли ты хотя бы на локоть прибавить себе роста? Очень часто люди, они уверены в своих каких-то способностях, в силе воли, знаете. Но действительно, очень часто человек просто остается посрамленный, потому что это гордость. Гордость мешает склониться перед Богом и сказать, Господь Бог, вот в этой ситуации и вообще в своей жизни я бессилен что-то сделать, что-то изменить. Смерть может быть побеждена только через то, что мы приходим к Богу, через то, что мы приходим к Иисусу, через то, что мы принимаем вот этот подарок вечной жизни. И смотрите, действительно, может быть, сейчас все, что было здесь сказано, услышано, оно просто делает сейчас переворот в твоей жизни, и Господь Бог сейчас задает вопрос. Он говорит, я пришел, и я стучу в твою жизнь. Помните, сказано, он стоит у дверей, он стучит, кто откроет ему, он войдет и будет вечерить с нами. Знаете, очень часто Бога в нашу жизнь, он настолько нам, знаете, сливается как бы со всеми шумами. Вот это можно нарисовать, как, например, если кто-то живет возле железной дороги первый раз, ему кажется невозможным здесь ни уснуть, ни жить, ничего. Но чем больше человек живет и слушает эти поезда, больше он привыкает и уже не замечает этого стука. Точно так Бог очень часто обращается к нам и стучится всяческим образом. Через какие-то ситуации, через свидетельства людей, может быть, даже через какие-то фильмы или книги, или может быть, даже через болезнь. И этот стук мы игнорируем, мы уже привыкаем к нему. Но Господь Бог сказал, что если ты услышишь голос мой, если ты откроешь дверь, я войду к тебе и буду вечерять с тобой. О чем это говорит «вечерять с тобой»? Вы знаете, через Иисуса Христа исполнилась, наверное, самая великолепная мечта Бога, которая была утеряна в Эдемском саду. Мы можем вернуть то общение, то тесное общение, прямое, которое было у Адама и Евы, да, когда они были в Эдемском саду. Через Иисуса Христа каждый человек, который приходит к Богу, который раскрывает ему свое сердце, открывает двери, Иисус входит, и посредством Духа Святого он живет в наших жизнях, и мы действительно можем общаться с Ним, мы действительно можем слышать Его голос. Что это такое? Слышать голос Бога, реально ли это? Да, это реально. Знаете, я слышала свидетельство, как один служитель говорил, что практически ночью позвонил ему один из членов церкви и говорит, «Пастор, я услышал голос Бога». Это настолько было явно, то есть он был настолько обрадован. И он спросил ему, а что же он тебе сказал? Он сказал, позвони своему пастору, позвони своему служителю. Сейчас подумайте, что я на что-то намекаю, но я не намекаю. И он говорит, хорошо, ты мне позвонил. И что сказал тебе Господь? Господь сказал, спроси, какая помощь нужна твоему пастору. И вот, ну, говорит, ну спрашивай, да, пастор, я спрашиваю, какая помощь нужна? И пастор пошутил и говорит, ты знаешь, говорит, у нас шортаж, у нас не хватает $2 миллиона, чтобы закончить строительство нашей церкви. Этот человек был состоятельным бизнесменом, на следующий же день он выписал чек. Что здесь шокирует? Не сумма. Шокирует не то, что действительно вот так вот эта ситуация развязалась, а шокирует та радость и то послушание, которое человек имеет, когда он имеет общение с Богом. Вы знаете, я бы вам всем желала действительно Господа искать, открыть Ему дверь, слушать Его, потому что это самое лучшее общение, которое мы можем иметь вообще в нашей жизни. Действительно, Христос открывает эту дверь. По-другому к Богу приблизиться невозможно. Что бы мы ни делали, как бы мы ни пытались своим хорошим поведением, соблюдением ритуалов и традиций приблизиться к Богу, у Бога это не проходит. Единственное условие, через которое Он принимает принимает своих заблудших детей. Это принятие жертвы Иисуса Христа. Сегодня я приглашаю вас всех помолиться этой молитвой и открыть двери Господу. Я призываю не только тех, которые никогда не молились этой молитвой, но я призываю тех, которые, может быть, в своей жизни эту дверь стали закрывать от Бога. Они стали сосредотачиваться на каких-то проблемах, занятости, делах, но стук Господа, он должен быть всегда на первом месте в нашей жизни, чтобы никакой просто звук не слился с этим голосом тихим, нежным, которым Бог обращается к нам. Давайте мы сейчас встанем и совершим молитву. Господь, мы любим Тебя. Мы любим Тебя. Просто соглашайтесь со мной, молитесь. И мы хотим сегодня открыть двери нашего сердца для Тебя. Мы хотим выстраивать отношения с Тобой. Боже, мы так рады, мы так счастливы, Господь, что Господь простил все наши грехи. И сейчас мы говорим просто перед всем духовным миром. Мы говорим сейчас друг перед другом, перед моими братьями и сестрами, что мы верим, что Ты есть Сын Божий. Бог во плоти, сошедший на эту землю. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Сошедший на эту землю, который взял все мои грехи на крест, который понес поругание за мои грехи, наказание, которое должно было быть мне. Господи, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь, что Ты стал тем агнцем, который взошел на крест, заплатил за все грехи, за все болезни, который разрушил силу проклятий. Господи, и сейчас, Боже, мы благодарим Тебя, и мы приглашаем Тебя войти в мою жизнь. Войди, Господь Боже, в наши обстоятельства. Войди, Господь Боже, в мои, Господь, просто все переживания и трудности. Господи, я отдаю их все Тебе. Я верю, Господь, что у Тебя, Господь, самые лучшие решения для моей жизни. Господи, я хочу иметь жизнь вечную. Я не хочу бояться никакой болезни, ни смерти, Господь. Потому что, Господь, я верю, Боже, что, Господи, эта жизнь — это всего лишь мгновение в сравнении с той вечностью, которая ожидает. Боже, я принимаю Твою жертву. Я принимаю, Господь, то, что Ты сделал для меня. И я понимаю, Господь, что я грешник, что мне нужно прощение. Господи, и я прошу сейчас у Тебя это прощение. Прости меня, Господь. Прости, Господи, и очисти мою жизнь. Боже, я принимаю, Господь, Твою жертву. Я принимаю, Господь, Боже, Твое прощение. Я принимаю, Господь, Твою любовь. Благодарю Тебя и славлю. Господи, сегодня, в этот день, Господь, я сейчас, Господь, также открываю Тебе мое сердце, мои планы, Господь. И прошу, Господь, чтобы Ты, Боже, вошел и навел порядок. Все, что не угодно Тебе, Господь, убери, Господь. Пусть на первом плане, Господь, пусть на троне будешь только Ты для меня. Господи, я признаюсь перед Тобой, что я бессилен в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь. Господи, я вручаю Тебе свою жизнь. И я признаю Тебя как Господа и Спасителя моей жизни. Аминь. Аминь. Я поздравляю вас, если вы действительно молились искренне. И знаете, если вы действительно хотите, чтобы Бог вошел в вашу жизнь, Бог видит сейчас ваше сердце. Бог видит ваше желание. И действительно, Господь Бог не врывается, пока мы сами не откроем Ему дверь. Если вы это сделали сейчас, с этого момента, доверяйте Богу, продолжайте искать Его, потому что мы не должны останавливаться, но искать мы Его можем через молитву, через чтение Слова Божьего. Продолжайте познавать Его, продолжайте узнавать Его, и вы увидите, насколько цена, насколько благословенна будет эта дружба и общение. Аминь? Аминь. А сейчас я вас приглашаю еще прославить нашего Господа и порадоваться просто сегодняшний воскресный день. Воскресение, реально, воскресение Иисуса Христа, да?